Эльфинист, Чистилище. Глава 1. Эпиграф. Каждый носит в себе все семь. Вопрос только в том, кто из них выходит на свет. Мое утро всегда начиналось с геометрии. До того, как дежурный Миллер разрезал тишину звонком в 5:40, я уже сидел на кухне. Рубашка, идеально отглаженная, пуговица к пуговице, накрахмаленный воротничок жестко врезается в кожу. Моя личная броня от хаоса внешнего мира. На столе чашка кофе с черной как деготь поверхностью и две белые таблетки аспирина, лежащие строго параллельно краю салфетки. Белые диски на сером льне. В нашем деле, если ты не упорядочишь пространство вокруг себя первым, оно сожрет тебя изнутри. Я ненавидел хаос. Ненавидел, когда вещи лежат не на своих местах. Когда жизнь не подчиняется простым, ясным правилам. Это сводило с ума. Когда телефон завыл, рука дернулась, нарушив безупречную линию. Несколько капель кофе выплеснулись на салфетку, мгновенно впитываясь и оставляя грязное, уродливое пятно. Оно расползалось, словно живое, захватывая все новые сантиметры белоснежного полотна. Морок зловеще пробился сквозь заграждение. «У нас труп», — прохрипел Миллер. А я смотрел на это бурое пятно и понимал, этот день уже не отстирать. Какой-то местный фанатик здоровья, совершавший ежедневную утреннюю пробежку вместе со своим лабрадором, наткнулся на него у самой кромки заброшенного лодочного причала на берегу озера. Вообще, люди, добровольно выходящие на пробежку на рассвете, всегда вызывали у меня глубокий, почти иррациональный страх. Будто это и не люди вовсе, слепленные из обычного уязвимого мяса, хрящей и хрупких костей, а какие-то бездушные биомеханические машины. Они находят в себе силы вставать в глухую серость в любой сезон, вопреки ледяному ветру, упрямо наматывая эти монотонные, противоестественные круги по гравию. Сырость, въедающаяся под кожу, свист воздуха в бронхах, хлюпанье в кроссовках, брызги болотной грязи из-под пяток, треск в суставах, тупая периодическая боль в коленях и невыносимое колющее ощущение в селезенке, когда дыхание уже на исходе. Все эти следы насилия над собственным телом намертво въелись в меня еще со времен криминалистического колледжа. Нам без конца твердили, что чистый аналитический ум – главное оружие следователя, но при этом заставляли сдавать нормативы по бегу, загоняя наши сердца до аритмии. Экзамены давно остались в прошлом, но я так и не привык к этим ощущениям. Любая вынужденная физическая активность до сих пор заставляла меня внутренне сжиматься, чувствуя себя старым, негнущимся и сохшим деревом, которое вот-вот треснет от малейшего порыва ветра. Сегодня была не моя смена, но наш старший следователь Карсон слег с той странной, пугающей разновидностью нового гриппа, которая напрочь отключала у людей обоняние и приковывала внезапной лихорадкой к постели на неделе. Заразиться в отделе не хотел никто. Этот вирус косил людей с поразительной, почти математической скоростью. Стоило заболеть хотя бы одному сотруднику, и на строжайший карантин заперли бы весь участок, парализовав всю работу в округе. Холодный рассудок и обостренное чутье – это то, что следователь не имеет права оставлять даже на пороге эпидемии. Пусть мы не были тонкими нюхачами в закрытой парфюмерной лаборатории, но вся наша невидимая работа держалась именно на предельной концентрации восприятия. Теряя из-за болезни или усталости хотя бы один орган чувств, ты мгновенно теряешь способность собирать разрозненные осколки реальности в целостную картину. Ты слепнешь. А слепой следователь – это просто чиновник, перебирающий бумажный хлам. Тень человека, занятая чужой тенью.